Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулгин. И сегодня у нас несколько тем нашего эфира. Мне хотелось бы вспомнить святого благоверного князя Дмитрия Донского. Вчера исполнилось 665 лет со дня рождения святого благоверного князя Дмитрия. Также хотелось бы поговорить с вами о том, что волнует сегодня каждого человека, что мы защищаем в небе над Сирией. И поговорим сегодня о чудотворных иконах Пресвятой Богородицы. Завтра мы совершаем празднование в честь Корсунской иконы Пресвятой Богородицы. Это чудотворный образ, написанный по преданию святым апостолом евангелистом Лукой. Ну, а в начале нашего эфира я хотел бы вас всех попросить помолиться о новопреставленном протоиерее Сергии. Отец Сергий, гарк вас, хранитель Тихвинской иконы. Много лет батюшка хранил чудотворную икону Тихвинскую. Вы помните все, наверное, как икона чудесно вернулась в Россию, как мы все перед ней молились в храме возрожденном, восстановленном храме Христа Спасителя. Вот вчера сообщили нам, отец Сергий отошел ко Господу на 88-м году жизни. Просим помолиться о упокоении новопреставленного протоиерея Сергия. А в пятницу в 22 часа Николай Владимирович Бучук подготовил передачу, посвященную отцу Сергию. Можно будет вспомнить и о том, как чудотворная икона Тихвинская оказалась за рубежами нашего Отечества, и как она вернулась в наши пределы, восстановленный Тихвинский монастырь. И вот сегодня мы об этом будем говорить, когда вспоминаем память святого благоверного князя Дмитрия Донского. Я узнал о том, что отец Сергий отошел ко Господу вот буквально несколько минут назад, а ведь Тихвинская икона пришла на русскую землю после победы на Куликовом поле. Это был знак милости Царицы Небесной. Все вы хорошо знаете о том, как греки, когда приехали в Новгород и узнали о том, как чудотворная икона по небу, опускаясь на землю, освещала эти места на северной русской земле, и там возводили храм, потом осталось на реке Тихвинке, был основан Тихвинский монастырь. Греки в печали посмотрели со слезами в глазах на русских людей, говорят: значит, поехали, отвезите нас. Когда их привезли, они поехали и сказали: значит, Матерь Божия избрала русскую землю. Это тот чудотворный образ Богородицы, который покинул Константинополь. И вот тогда, мы знаем, в те годы после подвига русских людей на поле Куликовом, Царица Небесная особым образом брала под свой покров русскую землю, потому что битва на Куликовом поле, этот величайший подвиг русского народа, был ответный призыв Пресвятой Богородицы. Русь тогда на себя взяла служение Третьего Рима. Потом уж через сотни лет скажет монах Филофей о том, что Москва Третий Рим, а Четвертому не быть. При Василии Третьем это будет сказано. Но будет подвиг еще многих государей русских этому предшествовать. И вот Тихвинская икона, ее возвращение на русскую землю, говорит о том, что Россия возрождается. А вы знаете, братья и сестры, 15 июня 2013 года, когда вся Русь праздновала 1025-летие общей своей купели, на русском Афоне в Свято-Пантелеимоновом монастыре был освящен новый храм. Это храм, который был освящен во имя всех святых русских государей. потому что святые благоверные государи, вы знаете, что у нас среди русских святых больше всего либо преподобных, либо воинов, святых воинов, мучеников, благоверных князей. Так вот, это особое собрание святых Русской Церкви, благоверные государи. Причем государи святые русские, их собор, включает в себя представители обеих династий, и Рюриковичей, и Романовых. В их составе, в этом соборе, 150 венценосных угодников Божьих. Давайте представим, 150 венценосных угодников Божьих. Либо общероссийское почитание, либо местно чтимые. Среди них два государя. Федор Иоаннович из династии Рюриковичей и последний наш государь Николай Александрович из династии Романовых. 40 великих князей и 91 удельный князь. И князья, и княгини. И 17 представителей дома Романовых. Вот, кстати, хочу вспомнить, как начинался дом Романовых. Как он воцарился. Потому что некоторые говорят о том, что... разные, не буду повторять все эти разговоры либо атеистов, либо противников Романовых. Так вот, дом Романовых начинался подвигом святого мученика Михаила Никитича, ныропского мученика. И государь приезжал тогда в Пермскую землю, в Ныроп, где мученическую кончину свою принял, стяжал венец Михаил Никитич, первый из дома Романовых. И вот удивительно, все равно по промыслу Божию на престоле Русского царства оказался Романов Михаил, его племянник, сын его брата Федора Никитича, будущего патриарха Филарета. И среди русских государей можно выделить лики равноапостольных, святой равноапостольный Владимир, святая равноапостольная Ольга, преподобных, преподобно-мучеников, благоверных. Среди святых русских государей два равноапостольных, 52 мученика, 26 преподобных и 70 благоверных. И вот вчера была память святого благоверного князя, день его рождения, вернее, святого благоверного князя Дмитрия Донского. Ну, о Дмитрии Донском, конечно, не хватит одной передачи, чтобы о святом благоверном князе, его житии говорить, все подробно рассказать об этом. Но хотелось бы только вспомнить о том, что житие, слово о житии, представление великого князя Дмитрия Иоанновича, царя русского, хотя оно не подписано, но все исследователи считают, что автором был святой Епифаний Премудрый. Епифаний, который подвязался ученик преподобного Сергия вместе со святителем Стефаном, просветителем Пермской земли, был с 1380 года на послушании в обители Пресвятой Троицы. И после представления ко Господу игумена земли русской, именно Епифаний составляет похвальное слово преподобному Сергию. И дар слова у него был, конечно, необыкновенный, его поэтому и называли Епифаний Премудрый. И когда исследователи сравнивают житие преподобного Сергия и слово о великом князе Дмитрия Ивановича, то понятно, что написано оно Епифанием Премудрым. Ну вот. Ну, а вообще... о святом благоверном князе Дмитрии Донском тоже было много споров, полемики перед прославлением святого благоверного князя к тысячелетию крещения Руси. И тогда многие говорили, а как же его прославлять? Я помню, ведь он был в конфликте с святителем Киприаном. А в том-то и дело, дорогие братья и сестры, что жизнь духовная, она никогда не вписывается в какие-то схемы четкие. Мы знаем, что и между святыми иногда случались недоразумения, недомолвки. Так уж Господь попускает, но в Царстве Небесном они все вместе предстоят престолу Божию. Ну, а Епифаний Премудрый, составляя житие великого князя, пишет о Дмитрии Донском как о святом. И причем он подчеркивает, что сам он не дерзает так писать, как о святом, но исполняет благословение. И мы можем с вами думать, что составляет житие святого благоверного князя он по благословению преподобного Сергия, игумена земли русской. Вот что пишет Епифаний. «Скажу, что понудило меня Слово Божие писать житие его, и пусть никто не дивится, что промысел дал мне помощь в сложении речи, ибо Бога имею помощником в похвале святому». пишет, он отвергает, Епифаний Премудрый отвергает обвинение в приукрашивании образа князя Дмитрия. Он пишет правду о его жизни, которая известна многим. Вот что он пишет. «Ни в чем не подражая писаниям некоторых древних языческих философов, но согласно жизни его слагай ему правдивые похвалы. Прекрасен обликом и чист душой, совершенен умом, а иновец слагает сказания для славы, к сложению похвал побуждает дружеская любовь. Великому же этому поборнику благочестия, светлая жизнь его украшения и предков достоинства». Ну, знаете, хотелось бы сегодня с вами подумать о том, что ведь современному человеку, оторванному от жизни церкви, а часто у нас и христиане, мы теплохладные бываем, невозможно поверить во многое из того, что совершали великие подвижники древности, русские святые 13-14 веков. Когда мы читаем с вами о подвигах преподобного Сергия Радонежского, Кирилла Белозерского, Стефана Махрического, других учеников преподобного Сергия, то многие говорят, ну, это какая-то благочестивая сказка. Потому что современным скептикам очень трудно поверить, что великий князь, государь, может носить под нарядным княжеским одеянием грубую власеницу, что способен соблюдать строгий пост, вставать на ночную молитву, ежедневно посещать храм, что государь может каждое воскресенье приступать к святым Христовым тайнам. Им кажется невозможным, что человек может действительно, как пишет о Дмитрии Донском, с младенческих лет Бога возлюбить и так полюбить пост и непрестанную молитву, что, будучи царским саном облеченным, счастливым в сопружестве со святой будущей Ефросинией Московской, своей Евдокией, дорогой супругой, при этом всей душой стремится к монашеству, может, князь Витязь, князь-богатырь. Но мы знаем, что даже в светском XVIII веке, когда русская жизнь была уже не так пронизана всецело церковным бытом, на Руси был великий полководец, который одержал тоже множество славных побед, но который также всей душой любил пост и молитву, мечтал принять монашеский постриг в Ниловой пустыне. Я говорю о русском архистратеге Александре Васильевиче Суворове. Он пример для нас христолюбивого воина, который всей душой любил Бога, строгий пост и непрерывную молитву, считал самым важным для любого человека. Вот видите, поэтому хотелось бы напомнить скептикам, что великий князь Дмитрий Иоаннович – современник великих русских святых и чудотворцев, святителя Алексея Митрополита Московского и преподобного Сергия Радонежского. А святитель Алексей Московский – это его не только духовник, это его крестный отец. В 9 лет мальчик оказался во время мора, скончались родители и у 6-летнего Владимира Андреевича Серпуховского, и у князя Дмитрия Иоанновича. И Андрей скончался Иоанн Красный. До этого скончался их старший брат Симеон. Вот, кстати, я говорил, посвящал одну из передач Иоанну Даниловичу Калите, тоже местно чтимому, как он любил монашество. Духовный сын святителя Петра Московского. У него трое сыновей названы в честь святых монашеских. Иоанна Лиственщика, Андрея Крицкого, преподобного, у Иоанна Даниловича. И вот поэтому рассуждать сегодня о князе Дмитрии мы должны, меря Дмитрия Иоанновича, мерой преподобного Сергия и святителя Алексея, а не представлениями о жизни, которые свойственны современному человеку. Потому что 14-15 век на Руси – это расцвет святости, время величайшего духовного подъема и великих подвигов и русских витязей, и русских святых. Потому что, как иконописец могу сказать, современным иконописцам, даже самым талантливым и искусным, ну, никогда нам не создать, всем вместе, даже если собраться, икону, подобную Троице преподобного Андрея Рублева. Никому сегодня не приблизится к уровню Феофана Грека и Дионисия. Да, есть очень удачная роспись, есть замечательные иконы, но мы понимаем, что это недостижимая величина. Преподобный Андрей, Феофан Грек, Дионисий и преподобный Сергий Радонежский, святитель Алексей Московский, Андрей Рублев и князь Дмитрий, его святая супруга, княгиня Евдокия. Это все вершины духовной жизни русского народа, в то время необыкновенно суровое, трагическое и великое время, когда люди стремились взор, обращая к земле, душу устремлять к небу, стремились все в жизни творить с Богом, как пишет Епифаний Премудрый, желая с чистейшей душой перед Богом предстать. И поэтому мы верим всему, что написал Епифаний Премудрый в своем житии о князе Дмитрии Донском. Преподобный Епифаний воздает хвалу великому князю за то, что Дмитрий Иоаннович, вот послушаем, Богом дарованную принял власть и с Богом все свершая, великое царство создал и величие престола земли русской явил. И что он пишет? «Восхваляет земля римская Петра и Павла, Азия Иоанна Богослова, индийская же земля Фому Апостола, Иерусалимская Иакова, брата Господня, Андрея Первозванного, все по море, царя Константина, греческая земля, Владимира, киевская с окрестными городами, тебя же, великий князь Дмитрий, вся русская земля». И Епифаний Премудрый завершает свое слово молитвенным обращением к благоверному князю Дмитрию Донскому. «Умоли оба святи о роде своем и за вся люди сущие во области царства твоего, тубо предстоишь и держи духовных овец пастбища и вечное насыщение. Да с теми оба святыми нам лепо есть жить, и с теми радости насладитесь, благодатью человеколюбием Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь». Да, и, конечно, больше 6 столетий прошло до официального прославления великого князя, но народ всегда считал воинов, сложивших головы на Куликовом поле, великий праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году, всегда считал святыми. И были как местно чтимы еще в 80-м году, когда праздновали 600-летие Куликовской битвы, прославлены и князь Дмитрий, и Александр Пересвет, и Андрей Ослябя, как местно чтимые Тульской епархии. Ну, а к тысячелетию крещения Руси состоялось торжественное общероссийское прославление святого благоверного князя. И вот, дорогие братья и сестры, сегодня мы, вспоминая 665 лет со дня рождения князя Дмитрия Иоанновича Донского, молимся всем нашим благоверным государям, всем святым русским воинам и всем, кто венцы стяжал небесные на Куликовом поле, на Бородинском, на Прохоровском. Молимся о нашем воинстве, о том, чтобы Господь даровал помощь небесную всем нашим офицерам и солдатам, которые несут службу и в Сирии, в земле, где когда-то апостол Павел, вернее, Савл обратился в апостола Павла, где земля освящена. Вы знаете, братья и сестры, что разрушен храм, разрушили эти шайтаны, как их называют Кадыров на Кавказе, разрушили храм пояса Пресвятой Богородицы в Хомсе. Это старинный храм, пояс Пресвятой Богородицы, там часть пояса находилась, сумели спасти. Но вот ковчег, который поставили на замену с копией, был уничтожен. Уничтожили они гробницу святой Феклы в Майлюле. А так что мы понимаем, за что там сражаются наши воины, что мы защищаем. Но вопросы, правда, на эту тему звучат очень часто. И эта тема стала одной из ключевых в информационной войне, которая ведется сегодня против нашего государства. Ключевой вопрос. Что мы защищаем в небе Сирии? Но прежде чем на этот вопрос начать отвечать, я хотел бы сказать о том, что заложен, вновь вспоминая наших государей святых и благоверных князей, может быть, не все обратили внимание, что запланирована закладка 7-й стратегической атомной подводной лодки типа «Борей». И эта лодка получит имя императора Александра III. Видите как? В честь нашего государя, любимого всем народом православным, отца царя-мученика Николая Александровича, как раз день рождения 21 декабря в Серо-Адвинске этого наших верфей. И вот 7-й ракетоносец будет заложен. А первые подводки Юрий Долгорукий, он в 12 году вошел в строй этого проекта, это первая головная подводка. И на Александре Невском. Видите, тоже Борей в честь святого благоверного князя Александра Невского. Подводка. Андреевский флаг поднят 23 декабря 13 года. И Владимир Мономах 19 декабря 14 года вступил в строй. Тоже святой благоверный князь Владимир Мономах, местно чтимый святой. Видите, как? А заложены в 2014 были заложены сразу две подводки. Князь Олег и генералиссимус Суворов. Вот так. Ну, сейчас говорят, что в этом году и восьмой ракетоносец должен быть заложен. Вообще, о Борях, о наших подводных лодках надо говорить отдельно. Просто кратко скажу вам, что эти проекты вошли в 2014 году, три Борея в строй нашего военно-морского флота, в состав вошли. И головная атомная подводная лодка проекта «Ясень-Северодвинск». Так вот, это подводные лодки, вооруженные 16 новыми баллистическими ракетами «Булава», 10 разделяющимися боеголовками. И главное, что эти князья наши, которые несут сейчас боевое дежурство, это стратегии по многим тактико-техническим характеристикам, превосходящие самые современные субмарины, которые стоят на вооружении флота США. Потому что самые главные показатели атомных подводных лодок, которые обеспечивают их превосходство над противником, это уровень шумности и дальность обнаружения противника. И в море действует закон. Кто первого услышал, обнаружил, тот и победил. И вот Борей, это ракетоносцы четвертого поколения, намного превосходят по этому показателю самые современные перспективные американские субмарины «Огайо» и «Вирджиния». По дальности обнаружения Борей видят американцев на 320 километров, а американские субмарины, у них этот показатель 230. Так что это то, что вступило в строй в прошлом году. Эти лодки в состав флота вступили. Они уже несут боевое дежурство. И американцы очень обеспокоены и с Северодвинском появлением нового проекта «Ясень». Так что «Ясень» несет 24 крылатые ракеты большой дальности, гранат с боеголовками 200 килотонн. Так что, братья и сестры, очень многое делается. И я хотел бы сказать тем нашим скептикам, которые очень переживают, что у нас все развалено, что все, значит, ужасно, все плохо. Хотелось бы сказать, не надо унывать, надо молиться и делать свое дело. Потому что главное, все, иногда мне приходилось сейчас участвовать в полемике, некоторые говорят, ну вот, да, на армию, флот мы сейчас выделяем деньги, все вроде бы хорошо, но, и вот при этом они должны, значит, да, но при этом у нас образование губит, при этом у нас медицина. Конечно, братья и сестры, согласен с вами. Но главное сейчас направление внимания нашего руководства, руководителя государства, это армия и флот. Потому что скажу вам, что все вот эти реформы, так называемые, образование, реформы здравоохранения, которые, либеральные реформы, которые проводятся, они были задуманы и воплощались в жизнь все последние 20 лет. И воплощались они под давлением определенных, ну, мы знаем, каких сил. Ну, представляете, тысячи, в 91-м году тысячи американских консультантов заполнили целые этажи в зданиях правительства Ельцина. И ВПК наш уничтожался, военно-промышленный комплекс, оборонка наша уничтожалась методично и сознательно. Может быть, кто-то помнит, как еще будучи депутатом Госдумы, генерал Рухлин Лев Яковлевич свой последний доклад зачитал, когда он объяснял, как цепочка предприятий, выбирается одно предприятие, приватизируется, продается иностранцам, его уничтожают и останавливается вся цепочка. Это шло методичное уничтожение нашего оборонного военно-промышленного комплекса. И то, что за последние годы удалось его поднять, это огромная заслуга людей, перед которыми надо им низко поклониться. Да, и поэтому, когда говорят, почему Путин, например, сейчас только стал помогать Башару Асаду, почему не помогает Башару Асаду 3 года назад. Почему не помогал? Объясняю вам. 3 года назад у нас еще не было ракет. Они только входили. Ракет «Калибры», крылатых ракет, которыми сейчас из акватории Каспия наши малые ракетные корабли ударили по ИГИЛу за 1500 километров, чем привели в ужас наших так называемых геополитических партнеров. Потому что все делается по мере сил постепенно. И 3 года назад нам удалось просто остановить бомбежку, уничтожение Сирии. США, тогда речь шла об этом. У нас еще не было сил, чтобы провести эту операцию, которую мы сегодня проводим. У нас звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Звонок сорвался. Да, у нас не было тогда сил, чтобы наши военно-космические силы могли эту операцию провести. Все делается постепенно, и, как мы говорили последние годы, нам бы еще день, нам бы день-два хотя бы, год-два, да? Помните, как мальчишки-бальчиш, нам бы день простоять, до ночи придержаться. Идет темпами высочайшими, идет перевооружение армии нашей, модернизация. Ну, а та война, которая сейчас идет в Сирии, то есть операция наших военно-космических сил, сейчас мы об этом поговорим. Да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, вот, ну, рассказывайте, да, вот, что все так вот хорошо, там, армия, флот. Угу. Вот. А, мне просто интересно, а вот Владимир Владимирович вот последние 20 лет, что он делал вообще? Он, то есть, не имел отношения никакому, да? Вот, да. Вы вот говорите, угу, те времена, вот все. Интересно очень. А вот в 98-м году...
А вам сколько лет, молодой человек? Можно узнать, сколько вам лет?
Мне 34.
34. 20 лет назад вам было 14 лет. Я не знаю, к сожалению, вы не назывались, как вас зовут. Значит, я
Александр.
Вам... Александр. Значит, Александр, вы просто были совсем юным человеком 20 лет назад. А 20 лет назад, могу вам сказать, Владимир Владимирович Путин был еще никем. И 20 лет назад непонятно, как мы выжили, потому что страну уничтожали поэтапно, методично и очень старательно. И не только 20 лет назад, а, скажем так, в 2000 году, когда Путин остановил вторжение ваххабитов в Дагестан, а первый исламский халифат должен был возникнуть на нашем Кавказе. И поэтому, когда, значит, эта война началась, если я вам расскажу, не буду в подробностях рассказывать, какие части туда бросали сборные, это была уже не первая чеченская, но каким подвигом наших солдат и офицеров удалось, как штурмовали Чебан-Махи, Карабан-Махи, два этих укрепрайона, и как потом воевали в Чечне во вторую чеченскую кампанию, понимаете? Вот это надо все знать. И 20 лет назад, 20 лет назад, у нас был всесильный Березовский, всесильный Гусинский, всесильный Ходорковский и прочие семья банкирщины. И 20 лет назад зарплату не получали по полгода. Понимаете, что было? И я вообще удивляюсь, как ему удалось за несколько лет отодвинуть этих олигархов от властных рычагов. Мы это все забыли, а вы это не помните. Вы не помните, что было в 90-е. Вы, наверное, не помните, что было в 91-м году. Да, и вы не помните, какое состояние армии было. Потому что, когда я сказал своему близкому человеку, она мне не поверила вначале, когда... Перед началом Первой Чеченской. Я говорю, нет у нас армии сейчас. Как? Я говорю, ты просто узнай, когда последние учения батальонного уровня проходили. И вот когда сборные танковые экипажи посылали на штурм Грозного. Понимаете, что это было? Поэтому я хочу вам, Александр, сказать, Путин сделал за это время, он отодвинул сначала олигархов от власти, потом более-менее как-то наладил экономику. Тогда у нас не было ни армии, ни экономики, ничего. Это не просто слова красивые какие-то, да, высокопарные. Страна была на грани развала. И то, что ему удалось это сделать, я думаю, здесь была явная помощь Божия. А помощь Божия пришла, потому что в 2000 году все-таки в возрожденном храме Христа Спасителя прославили собор новомучеников и исповедников российских. Среди них святых царственных мучеников во главе собора, святых царственных мучеников. И вот Россия начала возрождаться. И возрождается она, скажу вам, тяжело, через скорби, потому что, ну вот, черт говорить, расстрелял там бизнесмен каких-то, непонятно. Вы понимаете, что вот эти корни зла сеялись, да? Коррупция была. Коррупция когда началась? С тех пор, как Путин пришел. Вот мне нравится отношение к Владимиру Владимировичу Путину, когда на него взваливают ответственность за то, что происходило в стране с началом Горбачевской перестройки. Путин, что ли, Советский Союз развалил? Он тогда в Мюнхене не пустил толпу, в Дрездене, вернее, не пустил толпу. Вышел, говорит, у меня в Макаров, вот сколько есть патронов, все ваши, я свой долг выполню. Повернул спину, я офицер, должен выполнить свой долг. И толпа не стала громить центр культурный, понимаете? Что он тогда мог сделать? Поэтому, еще раз скажу, неблагодарность – это страшный грех. Мне не нравится то, что в системе образования, мне не нравится, что с олигархами происходит, да? Там некоторыми, хотя усмирили, но до сих пор мы видим, что происходит. Но надо понимать, что это всенародный труд должен быть, чтобы от этого избавиться, а не просто волевое решение человека. У нас еще один звонок, мы слушаем вас.
Добрый вечер, добрый. Валентина. Вопрос у меня конкретно по Афганистану, коль была ваша программа.
Да.
И я понимаю так, я призывалась, тот момент человек военный. У меня призывное свидетельство было 80-й год с февраля по декабрь месяц. Но не призвали, увы. Вот, что хочу сказать. Воспитывать патрио на Афганистанах погибших 50 тысяч ребят, зачем вошли в этот Афганистан, и что получили мы сейчас? Наркотрафик, который дает за последний год наркотиков 34 раза. Не перебивайте, пожалуйста.
Я не перебиваю.
Я говорю очень важный момент.
Говорите, пожалуйста.
Вход наш в Афганистан, я тогда отслеживала, была призывная, отслеживала очень серьезные, работники, знаете какие, да, которые давали мне информацию, поскольку связана я была... человек военный, и коль призывная была, мне нужно было знать все от и до. Что и как, почему и как, почему в 79-м году, почему в 79-м году вводит этот Леонид Ильич, почему в 78-м заключается договор, потом он расторгается, потом за 79-м вводится. Все, то есть буквально отслежен весь Афганистан.
Все, ваш вопрос.
Я знаю, что положили...
Все, я вас понял, да. Я вас понял, понимаете? Дело в том, что я понимаю все, что вы говорите сейчас. Дело в том, что, значит, во-первых, я считаю, что ввод войск в Афганистан тогда была ошибка. Это считали многие. Но раз войска вели, затянули нас туда американцы, раз войска вели, надо было выполнять свой долг, во-первых. Во-вторых, 50 тысяч, не знаю, откуда у вас такая цифра, потому что цифра есть полностью, и у пропавших без вести 15 тысяч погибших, да, раненых очень много, и прошли через Афганистан многие. Значит, в Афганистане, объясняю вам, мы все-таки защищали на дальних рубежах, защищали наше Отечество. И это ваше личное отношение, а в эфире здесь Виктор Николаевич Николаев говорил, у него другое отношение. Другое отношение, допустим, у Игоря Николаевича Морозова, автора песни «Прощайте, горы, вам видней», это люди, которые не отслеживали, а которые там воевали не один год, понимаете? Получали ранения тяжелые, получали ордена, теряли друзей. И их мнение для наших слушателей гораздо важнее, чем ваше мнение, дорогая наша слушательница, потому что ваш взгляд субъективный. Взгляд генерал-майора Александра Петровича, героя Советского Союза Александра Петровича Салуянова и других наших офицеров и солдат, которые там воевали, это гораздо серьезнее, чем их мнение, понимаете, чем ваше немножко такое надрывное сейчас, надрывный плач. понимаете? Хотя жалко, и ребят всех жалко, их не вернуть. Но они свой долг выполнили, как и Николай Майданов, как и Николай Николабай, понимаете? Поэтому на их подвигах мы будем воспитывать молодежь нашу. А не знаю, на каких подвигах вы предлагаете воспитывать. На подвигах Макаревича, Сахарова и прочих, ну, воспитывайте сами. Вот, свою молодежь. А нашу молодежь мы будем воспитывать на подвигах наших. Вот, кстати, виделись мы в военном отделе недавно с Вячеславом Алексеевичем Бочаровым. Он и в Афганистане воевал. Это герой Беслана. Он был записан уже в 200-е, после получил тяжелейшее ранение и спасал там многие герои Афганистана, потом геройски себя проявили и в Чечне. Поэтому низкий поклон. И просим молитвы о всех наших солдатах и офицерах, которые сражались в Афганистане за Россию. Еще раз повторю эти слова. Мы трудную службу сегодня несем вдали от России. Это многие тогда пели во имя России. И сегодня точно так же несут службу наши солдаты и офицеры в Латакии, потому что они спасают христиан, не только христиан. Они мусульман спасают, которых вырезают. Вот, кстати, когда нас пытаются упрекнуть в том, что мы на стороне шиитов, ничего подобного, у нас суннитов очень много. И я скажу вам, что муфтиев и мул на Северном Кавказе было убито больше, чем священников наших, и в Татарстане убивают, потому что пришли сатанисты воевать и с настоящим исламом, и воевать, конечно же, с христианской цивилизацией. А христиан, вавитов и всех, кто не примет их, значит, эту секту, их там просто всех вырежут, понимаете? За что мы там стоим? За жизни людей, как стояли всегда против чумы. И в 20 веке, в 41 году стали против этой чумы, 22 июня. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемый Петр Александрович. А я вам низко кланяюсь за то, что вы имеете такое терпение выслушивать некоторых наших радиослушателей, таких как Александр, вот женщина военная, я их часто слышу.
Да она военная, она приписная, мало ли что, да. Военных. В военкомате, да, тоже секретари, которые, те, кто сидит на... Простите, что перебиваю. Те, кто сидит, значит, за печатными машинками сидели, да, они тоже приписное, да, свидетельство. Да, и все врачи, да, в военкомате, понимаете?
Да, да. Так что... Дай Бог вам терпения, Виктор Александрович.
Спасибо.
И знаете, пожалуйста, что большинство радиослушателей, мы все понимаем вас прекрасно, видим все. Хотя мы вот и уже люди в возрасте, и перестройку уже встретили в зрелом возрасте, и видим поглубже, чем вот некоторые люди, звонящие, по голосу чувствуются еще молодые люди.
Да, да.
Милые мои, дорогие мои радиослушатели Радонежа, посмотрите повнимательнее вокруг, и чуть-чуть поглубже, и чуть-чуть посердечнее, и пообъективнее. Посмотрите, разве жизнь не изменилась к лучшему? Положи руку на сердце. Посмотрите, разве можно не помогать сейчас Владимиру Владимировичу? Вы что хотите? Помогать советникам президента США? Простите, что я такие стандартные, может, вещи говорю. Ну, неужели это непонятно?
Спасибо, дорогая слушательница, спасибо за поддержку. Я тоже не понимаю, знаете, вот когда мне как-то написали там нам с отцом Александром Шумским, а почему вы так Путина хвалите? Он же вас об этом и не просит, его ваше мнение не интересует. И вот мне хотелось бы к этим людям обратиться и сказать, Путин нас, конечно, с отцом Александром не просит его хвалить, но а почему вы его так ругаете? Вас же посол Макфол и Каспаров там с Навальным тоже об этом не просят. Вот меня удивляет, как слова некоторых патриотов сегодня полностью совпадают со словами всяких госманов и всей этой кампании. Что касается и Афганистана, и что касается войны в Чечне и нынешней операции в Сирии. Ну, а я хотел бы, дорогие братья и сестры, о чудотворных иконах немножко к ним обратиться и пригласить вас в эту субботу, всех, кто сможет. Мы поедем к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы в субботу 24-го. Будем в храме святителя Николая, Успоручницы грешных. Будем в Илье Обыденном, у Нечаянной Радости. Там частица пояса Пресвятой Богородицы. Очень много святынь. И в храме в Кузнецах, у Толимой Печали. А те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Мне просто задавали вопросы о том, как вот выбирать иконы. Часто такой вопрос нужен. Какая икона в вашей жизни самая важная? Как определить? Вы знаете, это, такого нет какого-то определения. Бывает, человек родился на Владимирскую. Ясно, что Владимирская особая покровительница, да? Или родился на спорочницу грешных. А так Господь как-то сам ведет человека. Вот мне попал, по-моему, в году 80-81 календарь со службой скоропослушницы. И как-то у меня... Я читал акафист и службу скоропослушницы, и у меня вся жизнь с этой иконой связана, оказалось. Потом в 86-м году расписывали храм, тогда на Западной Украине, под Черновцами. Кстати, у брата нынешнего наместника Почаевской лавры, он тогда был молодым иеромонахом, худым, смиренным таким, иеромонах Владимир. И все лето читал... Акафист в календаре был, в поручнице грешных. И так получилось, что Господь меня в этот храм привел, с этим храмом очень много связано было. Ну, а первую икону «Утоли мои печали» я написал в 79-м году. И тоже она в моей роли... Как-то Господь так в моей жизни роль огромную сыграла. И поэтому, когда 25 лет назад придумал, мне захотелось просто поделиться... рассказать об этих иконах, так поездки и организовались. Споручница грешных, скоропослушница, нечаянная радость, утоли мои печали. И вот так. Ну, а теперь уже 10 маршрутов, а можно и 20 маршрутов организовать. Я даже все 10 не успеваю вести. Вообще у нас святынь, дорогие братья и сестры, очень много святынь в Москве. Святой град Москва. Действительно, эти поездки очень люблю. Да, потом захотелось. Ну, потом с Иверской было связано тоже многое. И, конечно, к Иверской стали ездить. А как к Казанской? Все само собой промыслительно получалось. Ну, а теперь эти иконы, то есть эти поездки к чудотворным иконам во многих паломнических службах есть. Я этому очень рад, потому что всегда... Ну, необыкновенно радостно видеть, как люди молятся перед иконами Пресвятой Богородицы, и некоторые для себя их первый раз открывают. Вот в эту субботу будет первая поездка к споручнице, к нечаянной радости, к утоли моей печали. Ну, кто желает, звоните 903-151-61-14 и просим помолиться о здравии болящего Игоря после операции, болящего Арисы, болящего Игоря, тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Анатолия, тяжко болящей Марии, тяжко болящего Георгия, болящей Ларисы, Татьяны. И, дорогие братья и сестры, еще раз напоминаю вам, это, конечно, мне кажется, что это такое чудо небольшое, маленькое. 5 ноября состоится вечер из цикла 16-го «Возвращение на родину» Елены Владимировны Крещан, хотя очень плохо себя еще чувствует. Просим ваших молитв. В одно слово, вот обратите внимание, семья, любовь, отечество. В одно слово. Этот вечер посвящен нашим великим педагогам. Мы как раз и говорим с вами все эти годы о том, что с нашим образованием происходит, как его пытаются убить. И Всеволод Юрьевич Троицкий об этом говорит, ну, постоянно в передачах. И сопротивляются многие этому страшному натиску. Так вот, этот вечер, 5 ноября, он посвящен наследию, великому наследию Константина Дмитриевича Ушинского, Сергея Александровича Рачинского и Антона Семеновича Макаренко, наших великих педагогов. И это будет попытка понять, как сегодня нам необходимо соединить дореволюционные традиции и лучшее то великое, что было в советском образовании. Будем говорить о том, что воспитание и учение всегда нераздельны. Поэтому, ну, а билеты вы знаете в лавке Сретенского монастыря, в кафедральном Богоявленском соборе, в книжной лавке Кириллица, метро Третьяковская, и в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро Римская. Просим ваших молитв, потому что я вот не представляю, как Елена Владимировна, как она может еще, находясь в больнице, организовывать эти вечера, только выйдя из больницы, а... Люди удивительные будут. Это два наших протоиерея известнейших, отец Артемий Владимиров, наш постоянный автор радиостанции «Радонеж» на протяжении четверти века, И поэт знаменитый протоиерей, отец Леонид Сафронов из Вятки. Будет также Коншин Рачинский, потомок Рачинского. И действительно член Академии педагогических наук Соколов. Начало 18.30. Братья и сестры, кто сможет, приходите. И в этом вечере примут участие еще много интересных людей. Например, будет в этом вечере принимать участие и Камнев. Александр Николаевич Камнев – это выдающийся русский ботаник. Он основал музей в МГУ, музей Рачинского. Поэтому много еще будет интересных людей. Поэтому приходите, дорогие братья и сестры. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Галина из Зеленограда. Большое спасибо вам за ваши передачи, прямые эфиры. Мы
спасибо,
вас
Галина.
Так любим, Виктор Александрович.
Благодарю. Спасибо, Галина.
Я вчера была в храме Христа Спасителя, в Нижнем храме. Там было открыто, там было все свободно. Там такая благодать, Виктор Александрович. Пускай люди едут, кто слышит меня, люди. Езжайте туда, Христа Спасителя. Там все иконы, я не знаю, они все вчера благоухали для меня.
Спасибо, Галина. Действительно, я помню, как некоторые, да до сих пор некоторые говорят, ну вот храм наводил. Что значит наводил? Понимаете, вот сейчас ЮНЕСКО кричит о том, что значит наводил, это те монастыри Чудов и Вознесенский, которые решил Владимир Владимирович Путин восстановить. Да какой наводил? Весь Дрезден, разгромлен авиацией союзников, наводил. Варшава, нами восстановленная, наводил, да? Как можно так говорить? А храм Христа Спасителя – это воплощенная молитва наших людей, которые утвердили этот храм и в конце 20 века сказали тем, кто взрывал, пытался уничтожить Святую Русь, тем, кому золотые купола черный глаз слепили, сказал, нет, Россия – это будет Русью Христа Спасителя. Восстановили храм, понимаете? Мне бабушки в Севастополе и в Одессе давали денежки. Мы, говорит, знаем, что здесь можно собрать. Но вот, пожалуйста, вот наши деньги там опусти, нам очень хочешь, что ты в эту кружку в храме Христа Спасителя снимали, колечки свои снимали, отдавали, крестики золотые, понимаете? Это всенародная молитва была. И, конечно же, в храме Христа Спасителя... Да, благодать. Особенно, конечно, мы не забудем, как в этом храме восстановленном прославили царственных мучеников и весь собор новомучеников и исповедников российских. И совпало это с подвигом наших моряков-подводников, моряков Курска. Это тоже не случайно. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович. Это говорит Леонид.
Здравствуйте, Леонид.
Вы знаете, уж простите вот тех слушателей, которые звонили. Конечно, в этом деле очень сложно ведь разобраться, согласитесь. Я вот что еще хотел спросить. Просто серия такая... Конечно, я смотрел фильм, там очень много святынь. Вот показано, как это все разрушили, показали 2 дня назад, что ли. Но вот что я еще хотел спросить. Вы знаете, сейчас вот я просто открываю ленту новостей, но это никакой там не эхо Москвы, просто сегодня Путин встречался...
С Башаром, да-да.
По-моему, или вчера. Uh-huh. Да, с Башаром Асадом. Uh-huh. И вот премьер-министр Турции, это идет в заголовках, пожелал Асаду остаться навсегда, потому что народ просто от него устал, как он сам говорит, просто надоел. А вот скажите, что там вообще действительно на самом деле происходит в Сирии? Как народ относится к Башару Асаду? И вообще, может, даже там какая-то матушка, по-моему, бывает, может быть, ее вот пригласить вот на беседу, чтобы конкретно оттуда ситуацию,
спасибо,
настроение людей.
Спасибо, Леонид, конечно. У нас была Валентина Алексеевна Ланцева, Мария Мономенова была, Татьяна Ивановна Куликова. Вы знаете, они ездили с отцом Олегом Тейлором. Я могу сказать, что могу сказать вот по моим наблюдениям и сведениям. Ну, во-первых, за Башар Асада не только ававиты стоят, не только христиане, друзы и многие мусульмане, сунниты, которые поддерживают, не только шииты, которые поддерживают традиционный ислам. Сирия – это удивительная страна, и, поверьте, Башар Асада, вот если Эрдоган это сказал, или не знаю, кто там в Турции сказал, то у них тоже события назревают не очень хорошие. Им тоже на них пытались арабскую весну распространить. Еще нет гарантии, что это не случится. А мы говорим, что не в личности Асада дело, а дело в том, что ломают государственность. Об этом пытаются достучаться до наших, скажем так, геополитических партнеров и спросить, а что вы предлагаете после... Вот вы сломали Ливию, вы сломали Ирак, возник ИГИЛ. что вы хотите? Они же не отвечают. А почему они не отвечают? Потому что у них задача устроить хаос. Устроить хаос и в этом хаосе ловить мутную рыбу. И еще раз скажу, братья и сестры, вот я сегодня вспоминал, что исламский халифат первый пытались у нас на Кавказе, Хаттаб с Басаевым. Вот тогда, в 90-х, во время Второй Чеченской, они почему вторглись в Дагестан? Так вот, скажу вам еще раз. ИГИЛ, США, Саудовская Аравия, Катар, турки затачивают против нас. Если их не остановить там, если они добили бы Асада, то мы вмешались в последний момент, потому что не хотел Путин вмешиваться. Но пришлось. Почему? Потому что, добив Асада, и сейчас у них там 130 тысяч группировка, да, этих боевиков, мы их прореживаем очень так радикально, да, там огромная инфраструктура, огромные деньги, они торгуют нефтью, через Турцию, кстати, нефть идет. Американцы это все знают прекрасно, сбивают цены. Через 2-3 года это будет мощное государство, армия в сотни тысяч, которая легко обрушится на Среднюю Азию и на Кавказ. И тогда эти бомбежки, наносить удары пришлось бы в Оренбургских степях. И вот те миллионы беженцев, которые сейчас вынули, ну, их направили сознательно, там проложили маршруты, профинансировали в Европу, точно так же миллионы хлынут из Средней Азии к нам. Понимаете, очень серьезное положение. У нас этих спящих джаматов здесь, вот в Подмосковье 100 человек из Хизбу Тахрир, а сколько их здесь на самом деле, понимаете, по нашим городам? А сколько на севере? Просто мы об этом мало говорим сейчас, а спецслужбы работают очень серьезно все последние годы. И положение очень серьезное. Поэтому, братья и сестры, скажу еще раз. Надо не говорить, почему где Путин 20 лет был. Понимаете? А благодарить Бога за то, что нашелся такой раб Божий Владимир, взял на себя ответственность. И хотя бы армию за последние годы восстановил. Вспомните, с чем мы начинали воевать в Южной Осетии. Когда командующий 58-й Хрулев брал у корреспондентов телефоны, чтобы по спутниковой связи дать координаты артиллерии. Понимаете, как мы туда заходили? Вспомним, что там, ну, не будем говорить о Сердюкове. Где вот он сейчас? Вроде все кричали, все казалось, конец. Я сам тогда об этом в эфирах говорил и писал. А где этот министр рыночной обороны Сердюков? А наши вооруженные силы возродились и окрепли. Всего 7 лет прошло с 2008 года. Я просто могу вам сказать, как тогда контрбатарейную борьбу тяжело было вести. А сейчас самые современные системы вооружения, самые современные средства радиоэлектронной борьбы, высокоточное оружие, которое... Посмотрите, что наши геополитические партнеры сейчас говорят. Они поражены и профессионализмом наших летчиков. Они просто говорят и техникой нашей, и тем, как она работает. А, кстати, по вертолетчикам они вообще сказали, если вы видите, там кадры были, рискуют, конечно, как, на какой высоте, как ювелирно работали экипажи Ми-24-х. Они говорят, если вы видите, что ювелирно и с отчаянным мужеством работают, значит, русские там, понимаете? Поэтому надо сегодня, скажу вам, молиться, братья и сестры, о верховном главнокомандующем и о наших солдатах и офицерах, которые свой долг выполняют. Молиться... Кстати, о Владимире Путине, благословляет и на Афоне, и в Оптиной пустыне. Осуждать, выискивать ошибки, и так желающих хватает и без православных. И у нас в стране, и за рубежом. Вот так. Да, у нас звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Виктор Александрович, добрый вечер вам.
Добрый вечер.
Помощь вам, Божия, в вашей работе с матвержиной. Ну, вы знаете, я вернусь немножко вопрос назад к иконам. Вот да-да. Несколько лет назад в деревню купила иконку «Искушение Иисус после Иисус наш Господь, Господь после искушения 40-дневного в пустыне». Но в храмах я такую икону нигде не видела. Это признанная икона или просто как-то вот написание?
Я вообще откровенно скажу, дорогая слушательница, я не встречал такую икону. Не попадалось мне. Но надо посмотреть, потому что она, в общем-то, может быть по смыслу. Вообще, икона, если говорить о канонах, то канон это всегда... Канон определяет не прорезь, а канон определяет смысл иконы, то есть содержание иконы. Поэтому могут быть и новые иконы. Вот я помню в Святой Земле наши паломники, когда мы с отцом Александром Шумским, у меня не сохранилось, я подарил в один храм икону в греческом монастыре на Елеоне. Она продавалась. Икона о младенцах убиенных в чреве. Она очень сложная, составная, очень интересная. Мы ее тогда разбирали, кажется. Может быть, кто-то из наших паломников эту икону привез. То есть икона... Есть новые иконы, которые появляются, и надо смотреть на ее смысл, и, конечно же, на изображение. Канон, еще раз объясняю, канон — это смысл иконы, прежде всего, сохраняет, а не прорези, не рисунок. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте. Слушаю вас, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, здравствуйте. Да.
Здравствуйте,
вечер.
Добрый вечер.
Мне тоже хочется сказать, выразить вам поддержку и благодарность и защиту главнокомандующего нашего президента.
Спасибо, благодарю вас.
Просто мне хотелось бы сказать, напомните нам, братьям и сестрам, если, может быть, кто-то смотрел, не смотрел, фильм есть такой, «Президент» называется, Владимир Соловьев снял его.
Был такой фильм, да, да. Давал интервью Владимиру Соловьеву, да, да. Спасибо, спасибо, дорогой слушатель. А я, дорогие братья и сестры, еще напомню вам, что 30 октября в актовом зале при храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, это метро Серпуховская, там военный отдел располагает, синодальный по взаимодействию вооруженных сил с вооруженными силами, правоохранительными органами, состоится вечер памяти хранителя Иверской Монреальской иконы, брата Иосифа Муньоса Кортеса. Священники будут, писатели, деятели культуры. Будем вспоминать брата Иосифа, поделиться воспоминаниями о нем, те, кто его знал. Начало в 19 часов. Приходите, братья и сестры. Вот удивительно, как брат Иосиф тогда говорил, связывал возрождение России с прославлением в русской зарубежной церкви святых царственных мучеников. И сегодня, вот, кстати, вспоминая Афон, что меня удивило, на Афоне, оказывается, когда Путин прибыл туда на Афон, то даже брошюрка есть, они написали, они его воспринимали как русского государя. Им говорят, ну это же президент, они говорят, нет, русский государь посетил. Мы, говорит, вообще не знаем на фоне такого слова президент, говорит. Тот, кто в России правит, это государь. И принимали его торжественно, причем промыслительно получилось так, что в Священном Киноте тогда соборное собрание игуменов и антипросопов всех афонских монастырей было, и они его встретили. Да, был Владимир Владимирович у Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Может Путин ошибаться? Может ошибаться. Еще раз скажу вам, сложнейшее вообще состояние страны было. И это вообще тема отдельного разговора, как состояние страны зависит от нашего духовного состояния. Потому что, понимаете, вот все эти коррупционеры, которые сидят, начиная от каких-то администраций, кончая, они же не с Луны свалились. Они появились за последние 20 лет, когда нам навязывали идеологию золотого тельца. И в последние годы Владимир Путин говорит, нет, Россия – это есть русская цивилизация. И мы будем отстаивать традиционные христианские ценности. И святейший патриарх все делает, говорит о том, что изживать надо эту идеологию. Должны быть духовные и нравственные ценности в обществе главным, святыней. Но когда мы с вами знаем, что происходит... Попробуйте одного человека привести ко Господу. Как это сложно, да? Попробуйте одного человека заставить изменить свою жизнь. А здесь на наших глазах меняется жизнь страны. Поэтому будем с вами молиться. Еще раз будем молиться с нашим святым благоверным государем и Дмитрию Иоанновичу, благоверному святому князю, и святому благоверному князю Александру Невскому. Молиться всем святым земле российской просиявшим, чтобы Господь их молитвами даровал победу нашему воинству в борьбе с той темной силой. Я не ИГИЛ имею в виду, я имею в виду всю темную силу, которая сейчас направлена против России. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в разии я. Пресвятая Богородица, спаси нас.